Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья! Что такое зрелые отношения, как к ним прийти, какие сложности на этом пути прихождения к зрелым отношениям вас могут ожидать? Сегодня, как я и обещал вам вчера в нашем вчерашнем эфире «Формула семьи», также будет Кристина Чистякова. Вот она приехала в нашу студию. Мы с вами в ближайшие 50 минут. Ставьте лайки, делайте репосты и, конечно, комментируйте нашу трансляцию. Ваш вариант ответа на то, тот вопрос заглавный, что такое зрелые отношения, пожалуйста, в комментариях также пишите. Ну и, конечно, вопросы, предложения, споры, несогласия и все вот это такое выливаете, не стесняясь в наших комментариях. Мы с удовольствием их прочитаем и обсудим вместе с вами ваше согласие с нами и ваши претензии к нам и, в частности, к Кристине Чистяковой. Поехали. Давай.
Привет.
Привет. Учи меня зрелым отношениям и всех нас тоже.
Знаешь, я, конечно, этот вопрос подвесила для слушателей, да, наверное, и посмотрела бы, что люди напишут в комментариях, потому что сейчас так, знаешь, откроем всю интригу, да, что такое зрелые отношения. Вот. Но можно, конечно, поговорить и об этом, да. Зрелые отношения – это отношения, где два человека не компенсируют за счет друг друга какие-то свои недостатки или какие-то свои потребности. Да? То есть, где два человека размещают свои потребности на равных правах, скажем так. Угу. Да? Вот. И тогда, исходя из наших двух предыдущих передач, которые были о отношениях, да, с избегающим типом личности и об отношениях с тревожным типом личности, и мы там говорили о том, что человек, у которого избегающий тип личности, тот боится близких отношений, да, тем самым получается, что он компенсирует, да, вот этот свой страх, свою тревогу, mm-hmm. да, тем, что отдаляется от другого партнера и не дает ему как бы приблизиться, да, и за счет этого он чувствует себя окей, да, скажем так. Вот. А также, наоборот, тревожный тип привязанности, да? Когда другой достает своей любовью, то есть человек, который достает своей любовью, да, ему важно быть рядом, ему важно, ну, контролировать другого человека, да, потому что много неуверенности в себе. И тогда он тоже, да, вот компенсирует «будь со мной», да, «будь со мной столько, сколько мне нужно», и это тоже идет как бы компенсаторная такая привязанность, да, угу. Это созависимость скорее, да, чем любовь, да, чем зрелые отношения. Вот, а зрелые отношения – это где два человека размещают свои потребности, принимают друг друга как, ну, если скажем простым языком, как другого, да, то есть рядом со мной другой, да, он имеет право на свои ценности, он имеет право на свои мысли, он имеет право на свои смыслы жизненные, он имеет право на свои интересы, он имеет право на свои желания, да, и они ничем не хуже моих.
Послушай, я очень много слышу такие претензии от людей, то, что психологи, психология вообще втюхивают людям какую-то свою картину мира, называя зрелым то, что на их счет, ну, взгляд является зрелым, и называя незрелым то, что на их взгляд является незрелым. Но если есть два человека, пусть там один там всю жизнь был маменьким сынком и нашел себе такую же мамашу в лице супруги, да, но если их обоих это все устраивает, если им хорошо вдвоем, почему ты вдруг решил не стал на себя, что их отношения незрелые? Если им хорошо, им в кайф вот быть вот именно в таких отношениях.
Тогда мы с тобой говорим, знаешь, что мы сейчас тогда вообще говорим об частных случаях, да, или о вообще определении, да, то есть и скорее мы здесь знакомим все-таки наших слушателей, да, с определениями отношений, да, потому что если ты мне говоришь о конкретном случае, естественно, нормально любой психолог в первую очередь посмотрит, да, нет, подожди, к нормальному психологу, да, приходят люди, у которых проблемы, да, а если им кайфово, то они и не придут, да, не чешется, не чеши. Или, например, ты имеешь в виду, что вот ко мне приходит пара, и я вижу, что у них, ну, например, родительско-детские отношения, да, в основе их отношений, да, партнерских, и я буду их менять? Нет, это плохой психолог,
нет,
да?
Смотри,
нет, то есть ни в коем случае.
Смотри, да? Я имею в виду о том, что все равно психология в любом случае там теоретизируют.
Да, существует теория, да.
Да, всяких родов явлений в жизни. И дает ему определение. Ты открываешь учебник психологии и видишь определение зрелых отношений вот таких-то, таких-то, таких. То есть, в любом случае, психология, даже не вклинилась в жизнь какого-то человека, в любом случае назначает эти отношения незрелыми по определению.
Ну, как есть эталон какой-то определенный, есть определение.
Людям, а этим людям, я повторюсь, ну, в кайф друг с другом именно в таких отношениях. Но учебник психологии в любом случае называет их отношения незрелыми.
Да и пускай. Ну, пускай они живут, ну, то есть, ну, пускай они живут в этих отношениях, да? Пусть они живут в этих отношениях, но, к сожалению, я как психолог не могу сказать, что вы живете в зрелых отношениях. Вы живете в тех отношениях, которые вас устраивают, да? Вас это устраивает. Но посмотри, какая интересная штука-то происходит, да? Ты мне говоришь об этом, да, что вот, ну, его это устраивает. Хорошо, его устраивает детская позиция, да?
Ну, и ее тоже устраивает.
И ее устраивает, но тогда они-то не растут. Они сами внутри, как личность, не растут. Они застряли в своей выживающей части. Ну, вот смотри, почему вообще формируются незрелые отношения? Давай с этого, да? Вот существует травматика, да, которую мы, ну, зачастую, не всегда, но зачастую получаем в детстве, да? Вот. И когда есть травма, существует, ну, сейчас немножко не по теме, но это важно, да? Существует как бы три, ну, личность делится на три, да? Есть выживающая часть на три части. Выживающая часть, да, та часть, которую мы отвергли, да, отвергнутая часть, да, и еще одна часть, которая живет здесь и сейчас, да. И тогда смотри, что получается, да. То есть человек будет находиться в выживающей части. Понимаешь, он будет все время выживать, но не будет как бы выходить из зоны комфорта вот этого выживания и жить здесь и сейчас, понимаешь? То есть будет сценарий крутиться тот, который заложен в детстве. Ну и предположим, смотри, в детстве сформировались отношения иерархически перепутанные, да? То есть, например, ребенок стал для мамы по какой-то причине мамой. Так часто бывает. Девочка стала для мамы мамой. Угу. Да? Потому что мама была незрелой личностью. Мама, у мамы нет как бы, да, вот, достаточно опорности на себя, нет опоры. Да? И она вот в результате своей уже травматики, да,
ну, осталась...
Да, 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 да. И понимаешь, что получается? И ребенок принял вот этот паттерн поведения, да, быть для кого-то, ну, матерью, да, и тогда он будет компенсировать это и в браке, и в браке, да, и получается тогда, что, ну, это его выживающая часть так живет, но не та часть, которая может развиваться как личность. Это по кругу, это, знаешь, движение, кажется, это движение по кругу, понимаешь, получается.
Когда мы говорим о развитии личности, я тоже, наверное, понимаю, о чем мы говорим, потому что, опять же, я знаю реальный пример, человек, который, скажем так, общественная его позиция была очень активной, он был руководителем одной, ну, скажем так, силовой структуры, очень большой, да, высокое звание имел, был очень крутой, мужественный, властный, резкий, деловой человек, но при этом дома он был таким конкретным, знаешь, вот конкретным каблуком, то есть в самом худшем смысле этого слова.
Как личность... Почему ты считаешь, что каблук – это... Собой
нет, я тоже считаю себя подкаблучником, в том смысле, что как бы я не собираюсь расти за счет своей жены, там, да, и вот доказывать свою там альфа-самцовость, ну, как бы дома, мне это ни к чему совершенно, да. Нет, в его случае это было именно такое, именно, вот, ты знаешь, его жена ими командовала, потакала, там, заставляла его поступать, как она хочет, и он был тише воды, ниже травы, и чуть ли не по струнке перед ней ходил. При этом вовне семьи, да, он был очень крутым человеком, постоянно развивающимся как личность. Развивающийся, да, но в семье вот он был так. То есть, как личность, он в любом случае развивался. Но в семье вот так вот было, ужасно.
Знаешь, я бы сказала, что он частично развивался, потому что личность, она вообще целостная. То есть, и вообще, в принципе, человек, ну, когда целостный человек, да, он не надевает вот эти масочки, да, он, в принципе, такой же, как везде, да, он такой же на работе, он такой же дома, и ему не приходится... ну, например, перебываться. И тут скорее компенсаторный какой-то механизм работает, да, то есть там он властный. Ну, то есть, знаешь, такая расщепленочка попахивает.
Но, опять же, он,
да,
руководитель
расщепленочка
был очень крутого,
да, силового, да, силового, так я тебе говорю, расщепленочка попахивает. То есть там он, агрессивная часть его живет, да, а дома вот эта вот слабая, уязвимая и какая-то там, да, подкаблучная. Ну, почему бы и нет? Ну, почему бы и нет? Ну, как бы, я еще раз объясню, да, что... А у психологов есть очень такое, знаешь, хорошее правило, которым учат всех психологов в хороших заведениях, да. Не чешется, не чеши. Ну, то есть, если Опять же, я работаю в гуманистическом подходе, да, и я клиентоцентрированный психолог, да, и вот у нас точно не чешется, не чеши, да. То есть, если клиент не дает тебе запроса, он приходит, предположим, с проблемами на работе, да, и говорит, у меня проблемы с коллективом, но при этом не говорит, что у него проблема с женой, а ты видишь, да, что там перевертыш какой-нибудь, mm-hmm. предположим, да, ну, как бы профессиональный психолог не пойдет, не будет трогать то, что, да, куда не идет клиент. То есть ты идешь за клиентом в любом случае, но в результате терапии все равно это вылезет. То есть это все равно как бы, ну, все равно в это упрешься, да. Поэтому мы, в принципе, сильно и не переживаем по этому поводу, mm-hmm. да. То есть потому что все равно все эти, ну, аспекты, они будут подсвечены в результате терапии. Даже если ты, человек пришел с запросом каким-то вот, который не касается, например, взаимоотношений с женой. Но это если терапия. А если просто консультация, одна-две консультации, да, то ты даешь человеку то, что он, с чем он пришел. Вот у меня болит рука, да, а то, что у тебя рука от позвоночника болит, ну, я буду лечить твою руку, да, а не позвоночник.
Хорошо, спасибо. Друзья, mm-hmm. ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Сегодня у нас в студии Кристина Чистякова, у нас наш замечательный психолог-консультант. Что такое зрелые отношения, с чем их едят, вот это все мы будем обсуждать еще в ближайшие 39 минут нашего эфира. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка в описании – это ссылка на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует только благодаря вашим пожертвованиям. И маленьких пожертвований не бывает, все суммы очень важны. 100 рублей – это плюс 1000 просмотров наших видео в социальных сетях, а это дешевле, чем чашка кофе сегодня в любом, наверное, регионе нашей страны. А вторая ссылка в описании – это ссылка для регистрации, чтобы получить две абсолютно бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно на любую тему, например, о зрелости ваших отношений или об их незрелости. Комментарий написал Андрей. Для меня самая трудная тема – я не знаю, что такое зрелые отношения.
Угу. Знаешь, я не так давно прочитала, ну, такой, знаешь, пост небольшой, да, и мне очень понравилось, как в этом посте как бы автор сравнил отношения с лодкой в шторм. И, в принципе, очень хорошая метафора, я вообще люблю метафоры, очень хорошая метафора для действительно наших жизненных отношений, да, и наших взаимоотношений. И вот я бы, наверное, на этой метафоре хотела бы вот порассуждать, да, что такое зрелые и что такое незрелые отношения. Потому что очень ярко видно сразу, да, то есть очень ярко видно, какие перекосы бывают в отношениях в семье, вот в отношениях двух людей. И если вот брать на примере лодки, прям видно. Вот представь себе, да, ты плывешь со своей женой, да, и у тебя начался, и вот у тебя шторм, штормит, да, угу. И в этот момент твоя жена говорит: ну, ты давай греби, греби, а я буду просто украшать вот жизнь, да. Я буду украшать, я даже тебе мешать.
Ты работаешь, а я красивая.
Да, ты работаешь, а я красивая. Я даже тебе мешать не буду. Ну, ты что, разве я могу поучаствовать во всем этом? Нет, я же девочка, да. То есть, или, например, ты знаешь, я уже достаточно все знаю про шторм, поэтому, пожалуй, я не буду гребсти, греби ты. Да? А ведь так на самом деле очень часто бывает, когда отношения, когда люди попадают в кризис какой-то, и один человек начинает вкладываться в отношения, угу. и пытаться найти, гребсти, да, чтобы выгребсти из этого кризиса, а другой такой говорит: ну хорошо, я подожду, выгребай. Да? И это не работает однозначно, да, потому что зрелые отношения — это те отношения, которые, знаешь, не нравится слово, над которыми трудятся, потому что труд — это, знаешь, что-то такое, вот, она, наверное, взращивает, да, вот зрелые отношения – это те отношения, которые взращивают два человека. И думать о том, что я влюбился раз и навсегда, и это моя задача, вот, знаешь, кольцо на палец одели, нет кольца, но вот, хотя есть.
Не надели.
Хотя есть, да, вот, кольцо на палец одели, и все.
Ты скрываешься замужем?
Нет, я просто забыла кольцо дома. Я так и знала, что ты меня об этом сейчас спросишь. Что ты не удержишься от этого вопроса, да. И тогда получается, что, вот знаешь, мужчина думает, да, я взял ее в жены, и все. Хватит, да. Ни одни отношения – это такой же самый живой организм, да, который нужно постоянно взращивать. Потому что в процессе отношений у людей меняются ценности, меняются смыслы. открываются глаза друг на друга.
Хорошо, с чакрами.
Происходит какое-то разочарование друг в друге. И это неминуемо в 5 лет. То есть кризис 5 лет – это когда все вот розовые, знаешь, очки посняли, да, все сняли, и я вижу, ну, тебя таким, как ты есть, а не таким, как я тебе себе придумала, да. Вот. И тогда представляешь, что происходит, если человек не вкладывается. Он просто разворачивается, уходит, говорит, какую-то бракованную жену мне дали, да. Вот. А их надо отношения обязательно надо взращивать. Это труд, ну, такой, знаешь, созидательный, творческий однозначно. Не то, что, знаешь, вот как многие, а написано вот так. Нет, ребята, то, что написано, да, вот это опять к тебе, к твоим же словам, да, то, что написано, ни разу может не подойти в твоей семье, да, потому что вот есть, знаешь, как стать счастливым, да здрасте вам, как стать счастливым, знаю только я, то есть вот я знаю рецепт своего счастья, да, а мы с мужем знаем рецепт нашего с ним счастья, да, как нам быть счастливыми вдвоем. И вот здесь я как раз-то наоборот скажу, что надо отрываться от вот этих шаблонов, да, и искать именно свой рецепт, как бы варить свою кашу вместе.
Угу. Хороший комментарий оставил нам Сергей Чадов. Получается, зрелость – это в каком-то смысле старость, а в молодых зрелость бывает?
Конечно, бывает. У молодых тоже бывает зрелость, да. И знаешь, я хочу сказать, что сейчас очень много клиентов ко мне приходят, которым до 35 лет. И они гораздо зрелее тех клиентов, которые после 50, потому что другой исторический контекст.
Другое поколение совершенно.
Другое поколение, другой исторический контекст, другие ценности, другие смыслы и другой уровень осознания себя.
Угу. А нас ничему не учили в юности, в детстве, что такое зрелые отношения, никто никогда... В принципе, такого понятия не было, да? Не было такой опции порассуждать на тему, зрелые эти отношения или незрелые. Они либо есть, и они плохие, либо хорошие, либо вообще их нету. Как человеку выше 35 лет возрастом себя прокачать, в смысле, а протестить, прочекать, да, и понять, что они отношения вообще зрелые или незрелые?
Чтобы понять, зрелые отношения или нет, надо посмотреть, ответить себе честно на один вопрос, да. Зачем мне этот человек, с которым я живу? Зачем он мне, да? Для чего он мне нужен? И если ты ответишь себе на вопрос, как, вот знаешь, мне нужно для того, чтобы он, например, приносил мне деньги, да? Или он мне нужен для того, чтобы он меня успокаивал, да? Или он мне нужен для того, чтобы он мне что-то давал, понимаешь? Так вот, если где давал, да, тут знак вопроса. Потому что, по идее, здоровые, зрелые отношения – это когда знаешь, мне от тебя не надо, но я с тобой, потому что я хочу быть с тобой, да?
Ну, вот. Я хочу быть с тобой, потому что ты мне даешь чувство безопасности, потому что ты ухаживаешь за мной, оберегаешь меня.
Это функционал, понимаешь? Нет. То есть без вот этих, ну, как бы без последствий, без продолжения, да, то есть вот ты мне даешь вот это, вот это, вот это, и тогда я хочу быть с тобой, да, я хочу с тобой быть просто так, да, я хочу быть
потому с тобой. Потому что просто... я чувствую себя с тобой в большей безопасности, в большей защищенности и прочее.
Смотри, одно другого нет, естественно, мы друг от друга чего-то ждем, да, но если мы при этом, смотри, мы друг от друга чего-то ожидаем, но при этом, если... ты выкатываешь это как претензию, да, другому человеку, и ты говоришь, ты мне не даешь вот этого, да, ты в этом виноват, ты обвиняешь, ты обесцениваешь человека, если он тебе что-то не дает, да, то вот это незрелые отношения.
Смотри, два одинаковых прекрасных мужика, если мы убьем со стороны женщин. Хотя, на самом деле, можно и с любой стороны, с мужской посмотреть, неважно, две одинаковые прекрасные женщины. Они прям смешные, все хорошие, замечательные, зарабатывают нормально, взгляды у нас одинаковые на жизнь, цели, в принципе, плюс-минус одинаковые, да. Но с одним мужиком ты чувствуешь себя в безопасности, с другим нет. Ты выбираешь того, с кем ты чувствуешь себя в безопасности. Они тебе одинаково симпатичны. Так вот.
Знаешь, я не выбираю. Я не выбираю мужчин. Я бы не выбрала бы мужчину.
Ты сама говоришь. Ты сама говорила вчера даже.
Это важно. Это нужно.
Про своего мужа.
Но я, про моего друга. Если говорим про меня, да, то я выбираю по другим критериям мужчин. То есть по другим. Мне интересно.
Ты до сих пор выбираешь? Кольцо не надела.
Да, кольцо не надела, мужчина выбираешь все чистяков. Да. Прости меня, муж мой, да. Смотри, Ну, если говорить обо мне, то мне должно быть с человеком интересно. Хорошо, давай оторвемся от мужчин и женщин. Mm-hmm. Просто как я вхожу во взаимоотношения с другими людьми.
То есть, вот, пор,
так будет
понял,
проще.
Я
да, понял. Да, то есть, когда мне, чтобы мне было комфортно с другим человеком, мне должно быть с ним в первую очередь интересно. Mm-hmm. Вот это важно для меня. А все остальные функции, в принципе, да, я стараюсь закрывать в своей жизни сама. То есть я сама себе стараюсь закрывать и безопасность, и финансовую безопасность, и уметь давать себе поддержку. Это не отрицает того, что мне нужна поддержка извне. Но понимаешь, я не выкачу тебе претензию, что «Влад, ты меня не поддержал», ты вообще мне не друг, никаких отношений между нами быть не может, да, и не свалюсь в вот это состояние жертвы и скажу «все», как бы, да. А, виноват, вот я, у меня депрессия, в этом Влад виноват. Угу. Да, то есть вот так нет, так не работает. Да? То есть в моей депрессии буду виновата я сама.
Или Чистяков.
Нет, Чистяков тоже не виноват. Вот. Поэтому, то есть, понимаешь, когда мы те потребности, которые должны закрывать сами, сами, выкатываем как претензию другим, вот это точно незрелое отношение. Более того, это есть, ну, это эгоизм. Это эгоизм, когда мы думаем, знаешь, такой эгоизм, когда мы берем от людей, да, что-то. А на самом деле эгоизм – это когда мы не удовлетворяем те потребности, которые можем удовлетворить сами, не удовлетворяем их, а как бы заставляем манипуляциями, чем-то еще удовлетворять других людей. То есть смотри, подожди, перебью тебя, договорю. Вот смотри, вот это вот, знаешь, вот этот постоянная вот такая интересная игра, ну, если брать по Берну, да, то есть ты мне, я тебе. Смотри, я вкладываюсь в твою жизнь, да, например, я готовлю тебе там супчики, я готовлю там тебе то, что ты хочешь, я твои все желания предугадываю. Кстати, это очень трудно сделать, но думаю, что я предугадываю все твои желания, я трачу кучу, массу времени, да, на твою жизнь, да, чтобы тебе создать зону комфорта, да. И потом сажусь и жду, когда ты то же самое мне сделаешь, да? А если ты мне не дашь этого, да, то ты враг. Понимаешь, получается? И тогда получается, что я свои потребности вешаю на тебя, да? То есть то, что нужно мне. Но через вот такой, знаешь, как бы механизм, да, я тебе, ты мне. То есть я тебе сделала, я ртом сказать не могу, знаешь, самым надежным способом, да? Слушай, помоги мне, мне нужна твоя помощь. А я буду вот через вот это, знаешь, такую какую-то пассивную, да, вот агрессию, скажем так, да, то есть я тебе ее дам, ну, я тебе дала, теперь ты мне давай, все, давай мне теперь в ответ что-нибудь, да, вот. И это незрелые отношения однозначно.
Я слышал кучу, именно от девушек и от женщин, такую фразу, кучу раз слышал, прям много-много раз, типа, если я все могу сама, то зачем тогда мне вообще он нужен?
Вот, понимаешь, вот, самый интересный момент. То есть, и тогда я понимаю, ребята, вам, а может, я действительно не нужен, да? Может быть, я действительно не нужен. Ко мне приходят девчонки, которые говорят, я хочу замуж. Первый вопрос я задаю, зачем? Расскажи мне, зачем? И начинают вот эти, знаешь, функции вешать, да? А чтобы это было, чтобы это было, чтобы это было, чтобы это было. Я говорю, подожди, так ты кого? Ну, что ты ищешь вообще в своей жизни? Ну, вот это кошелек, вот это вот жилетка, да? Вот это еще что-то, как бы. Вот это вот банкомат, да? А человек-то где? Ну, человек-то, самого-то человека ты ищешь, ты, или ты ищешь функции, которые этот человек принесет, ну, возьмет с тебя ответственность и возьмет и будет выполнять. Угу. Вот, и я, ну, вот, я же бы говорила, да, Перлс говорит, да, что я – это я, ты – это ты, я пришел на эту жизнь, на эту землю, чтобы делать свое, осуществлять свое, да, предназначение, а ты пришел на эту жизнь, на этот свет, чтобы осуществлять свое предназначение. И я не обязан соответствовать твоим представлениям, ну вот, а ты не обязан соответствовать моим представлениям. И вполне возможно, мы когда-нибудь встретимся, и это будет замечательно. Но если мы не встретимся никогда, мы не можем ничего с этим поделать. И это не про отношения, а про встречу. Так бывает в паре, когда ты живешь со своим любимым мужем, и ты со своей любимой женой живешь, да? И вы где-то встречаетесь. То есть вот у вас смыслы совпадают, понимаешь, у вас мысли совпадают, у вас вот, ну, знаешь, это вот диалог я-ты, душа к душе, да, то есть когда вы согласны друг с другом по определению, то есть вот ты сказала, он такой, да, точно, круто, и я так же, да, чувствую, но бывает же и так, что ты сказал, а она говорит, нет, Нет, да? И вот здесь главное понять, что она имеет право на свое «нет». Ее «нет» такое же, как твое «да». Ничем не отличающееся, да? И вот здесь наступает в зрелых... В незрелых отношениях. Здесь начинается скандал, крики, вопли, кто кого переорет. И потом разрыв. И выход из коммуникации. Хорошо, если не развод. А просто, может быть, замять эту тему и больше к ней не к ней не прикасаться, и это будет как незакрытый гештальт всю жизнь в семье висеть, да? А в зрелых отношениях то же самое. Крики, вопли, крики, скандал, то есть, ну, это реактивная реакция, да? Потому что зрелые отношения — это не значит, что мы сидим вот, знаешь, такие все умиротворенные, да? В зрелых отношениях тоже много криков, да? И это нормально, потому что я принимаю твою агрессию, ты принимаешь мою агрессию, да? А потом наступает самый интересный момент. Давай будем искать как-то выход из этого, вот из этой ситуации. И тут есть несколько выходов, да? Например, вот компромисс, который мне... Я не люблю компромиссы, да? Потому что, знаешь, компромисс — это такое что-то вот... Немножко от тебя отщипнули, немножко от меня отщипнули. Понимаешь, вроде как и я отщипнутая, и ты отщипнутый. А удовлетворения полного никто не получил. Ни ты, ни я, потому что и тут трет как бы вот то, что отщипнул, да, ты от меня. Знаешь, такое, так себе история про компромисс-то, да? Вот. Или, например, подавление. Это уже когда вот как раз избегающий тревожный тип, да? То есть тревожник обычно сдастся, да? То есть на него покричат, ему легче согласиться, ну, с тем, чего требует партнер, да? А избегающий тоже согласится, но свалит, да, при этом. Вот. И это тоже неправильно, да, подавление. Подавление или избегание ситуации. Тоже не так себе история, да? А вот самое, ну, как бы не то, что правильное, я не люблю это слово «правильно», да? Самое, как бы, скажем так, конструктивное, да? И тот выход, который, как бы, действительно на развитие отношений работает, да? Дальнейшие, то есть как бы отношения имеют прирост тогда, да, это договоренности. Но это крайне тяжелая штука — договориться и умудриться разместить и твои желания, и мои желания в одной, вот понимаешь, плоскости. Вот хочешь пример, например, очень яркий пример можно, да, на вот отдых, да, человек едет отдыхать, вот пара едет отдыхать. Муж любит рыбалку, да, и он хочет, он мечтал о рыбалке, а жена хочет отдыхать на пляже, загорать, купаться, да, и что обычно бывает? Скандалы, да, то есть, да, ты меня обещал в Турцию, ты меня не повез, как бы, в Турцию, да, все, или там, да что я в этой Турции буду делать там, да, я на рыбалку всю жизнь, все, весь год искал, ну, и ждал, когда поеду, да. Вот здесь договоренность только одна может быть — найти то место, где можно и загорать, и где есть развлечения для жены, и где есть рыбалка для мужа.
Вот это может поехать на рыбалку, она на море с подружками или здесь?
Мы сейчас не рассматриваем такое. То есть я говорю, если они решили вдвоем отдохнуть. Да?
Хорошо. Вот тут тебя называют батарейкой энерджайзер. Остановите, пишет Сергей. Остановите ее. Баронесса фон Айзенштайн. Давно нас не было в прямом эфире. В комментариях, по крайней мере, здравствуйте вам. Ольга, вот это и проблема, что не ходит на добрачные консультации. Возможно, уже намного открылись бы глаза. Вообще, добрачные консультации, Ольга, это чисто такой птичий язык верующих христиан и протестантов обычно. Потому что в светском обществе я даже не слышал никогда в жизни такое выражение, словосочетание «добрачные консультации». Это вот в нашей церковной среде они есть давно, и эта тема развивается. А в светском, ну, наверное, не знаю, 0,001% людей решат пойти к семейному психологу до брака, чтобы разобраться в том, вообще, кто они такие и что им ждать от брака. К сожалению, так. Сергей, интересно, а психолог когда отдыхает, на работе или дома? Психолог иногда и отдыхает, и работает, как я знаю, происходит иногда в жизни психологов. Сергей Чедов, Влад выпил, я бы тоже на психологе жене никогда не женился, я уже съем перед ЗАГСом свой паспорт. Тут всего лишь водичка, Сергей Чедов. Фраза «выпил» как-то у меня совершенно другие ассоциации вызывает. Спасибо вам за комментарии, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте. И чем больше комментариев вы напишете, тем лучше, потому что каждый комментарий, он повышает выдачу этого видео в социальных сетях. Чем больше лайков, репостов, комментариев, тем больше людей способны будет этот эфир посмотреть, ну и что-нибудь полезное для себя в нем найти. Если даже не в самом эфире, то в описании к этой трансляции есть ссылка вторая. Это ссылка для регистрации, чтобы получить две бесплатные консультации, абсолютно любую тему, с профессиональными психологами, консультантами. Вот такие дела. Так все-таки ты не ответила на вопрос. Ты очень много говорила, но до конца так и не ответила. Вернее, ты ответила частично, да, типа, для чего мне этот брак нужен, что в этом человеке? Но неужели это единственный вопрос, который я могу себе задать для того, чтобы понять, зрелые у меня отношения или незрелые с человеком?
А какой ты еще можешь вопрос, предположим, задать себе? Да? Я думаю, что единственный вопрос, да, то есть, ну еще можно задать себе вопрос. Хорошо, можно задать вопрос, как бы, да, а могу ли я счастливо жить один? Вот, слушай, понимаешь, один важный вопрос. Могу ли я быть счастлив один?
Это очень крутой вопрос. Но да. Смотри, большинство людей, которых я встречаю, особенно женщин, да, кстати говоря, почему-то, но вот, если она способна быть счастлива сама с собой, она уже, типа, опять же, а нафига тогда мне нужен вообще этот муж?
Ну, ты понимаешь, так может быть и не нужен. Я же тебе еще раз говорю. Может быть, вполне возможно, что именно вот этой женщине этот муж и не нужен, понимаешь? Или... Она изначально
вкладывает понятие брака,
брака что что-то другое, конечно. Она изначально в брак вкладывает не то понятие, которое, ну, на самом деле, можно
вкладывать.
Да,
что значит птичий язык в вашем значении? Ну, это такой, скажем, профессиональный субкультурный язык. У христиан есть свой язык профессиональный, да, которым мы выражаем свои мысли. У врачей свой язык, у слесарей свой язык. Тот, который язык им в их среде, в их субкультуре очень хорошо понятен, но максимально непонятен людям, которые не в теме, скажем так, да? И вот фраза «добрая консультация», она вроде бы вполне себе выглядит по-светски, но это такой птичий язык, да? Его хорошо понимают, эту фразу верующие, и причем верующие протестанты именно, у которых это все присутствует, а человеку внешнему эта фраза, ну, что конкретно мы в нее вкладываем, мало понятно, хотя вроде фраза понятна, добрая консультация, да?
Кстати, хорошая вещь на самом деле, то есть хорошая практика, да?
Я вообще бы запрещал бы...
Я бы в ЗАГСе бы ввела,
да,
бы это.
Я
вот
запрещал бы на государственном уровне, да, пока вы не пройдете, да, консультации, да, никакой регистрации брака не будет.
Я прям вот, знаешь, я двумя руками здесь за, я бы прям вот отправляла бы перед... Вот, знаешь, вот когда вот время есть, ты подаешь заявление, и потом есть какое-то время, да, до вступления в брак. Я прям обязательно бы эти консультации
назначала. Ты знаешь, в Америке мне почему-то пришло на ум, то ли во всех штатах, то ли только в некоторых, там, допустим, ты приходишь в магазин купить пистолет, да? Ты оставляешь денежку, пистолет бронируют для тебя, ну, в том случае, если разрешение есть, конечно, да? Бронируют, но сразу тебе не продают. Ты уходишь на несколько недель, а то и пару месяцев. Для чего? Для того, что если ты покупаешь пистолет на эмоциях, в горячке, да, застрелиться или кого-нибудь чпокнуть, пардон, убить, то чтобы время прошло, эмоции улеглись, и ты эту покупку совершил, если ты закончишь, да, уже как бы в нормальном эмоциональном состоянии.
Ну, ты знаешь, и тут, ну, тут тоже пример-то понятен твой мне, но ты знаешь, люди иногда и по 5 лет встречаются, да, но потом, когда они в конце концов женятся, да, да, потому что вот, знаешь, один как бы такой вот как пример, вот про, опять же, про лодку, про шторм, вот представь себе, как ты можешь ты себя чувствовать, например, уверенно в шторме, если ты не знаешь своего вообще партнера, а ведь мы очень многие, ну, особенно со сбегающим типа привязанности, носим масочки, да, вот эти маски, которые не показывают, какие мы есть на самом деле внутри, как мы относимся, да, и тогда можно 5 лет ходить за ручку, говорить, как вкусно пахнет сирень, да, но не касаться таких тем, которые, вот, например, в том же самом, да, в добрачном консультировании поднимаются, да. Ну, предположим, да, там же есть тема секса, да, то есть там есть темы, ну, кстати, к светским, да, там они это все на примере сразу, светские люди, да, узнают, а это у нас у верующих.
Методом проб и ошибок.
Да, методом проб и ошибок. У верующих людей, к радости, нельзя этим заниматься до того, как не повенчались. И смотри, вопрос даже финансов, да. Вот я сама лично на собственном примере, да, почему я зацепилась за эти добрачные консультирования, да? Потому что ведь мы же сами можем это делать, да, зачем, ну, прям зачем эти вопросы, да? То есть на эти вопросы может выйти пара до брака. Да хорошо, ладно, не до брака, в браке, да? То есть надо просто прояснять отношения друг друга к каким-то сферам жизни. Ну, хорошо, да, то есть, предположим, я вот, ну, вот вышла замуж, да. Ну так и я понимаю, что что-то у меня не ладится с мужем, да, в плане финансов. Ну как-то я себя там чувствую, например, ущемленный, да, или какой-то несчастный, да, или наоборот какой-то там подавленный. То есть мое внутреннее впечатление, да. И тогда по-хорошему, если ты зрелый человек, ты идешь и говоришь: муж драгоценный мой, да, а что у нас с тобой происходит? А как ты относишься к деньгам? А как я отношусь к деньгам? Как-то мы с тобой эту тему никогда не обсуждали, да? То есть, как ты видишь наш бюджет? А как я вижу наш бюджет, да? То есть, а какие у нас приоритеты в бюджете, да? Вот твои приоритеты, они какие? Сразу вспоминаю, как меня мой муж у нас научил на всю оставшуюся жизнь советоваться с ним.
Отучил?
Научил.
Или научил?
Советоваться. А. Научил. Навсегда. Вот. Было...
Сколько стаканов и ложек, и стаканов и тарелок было разбито при этом?
Слез было много. Много было слез. Он меня жалел, утешал, говорил, как мне его жалко, как ему меня жалко, как он сопереживает моим слезам, но тем не менее ни на секунду не отступил как бы, да, от того, что... А знаешь почему? Потому что договоренность была. Это не его было желание, да, то есть, а мы договорились, а я потом решила передоговориться в одностороннем порядке,
не,
да.
Не предупредив его об этом.
Да, передоговориться решила, как бы его в этом не поставила в известность. И он, да, то есть, ну, вот в нашей семье, да, ценные договоренности, это, наверное, одно из самых ценных, что мы не нарушаем. И это, кстати, тоже очень важно, да, то есть, если мы договорились, если договоренность достигнута, очень важно ее не нарушать в одностороннем порядке. Иначе сама ценность вот этих договоренностей, да, она исчезнет. И человек будет думать, зачем я буду тратить свое время, свои чувства, зачем я буду вкладываться, да, вот в эти договоренности, если она потом возьмет и в одностороннем порядке передоговорится без меня. Да? Угу. Вот. Поэтому если вы уже договариваетесь, то это должно быть как, вот, знаешь, вот как, ну, как фундамент, да, для построения отношений. То есть мы договорились. Тебе было так хорошо, и мне так хорошо, да. Но, конечно, это не значит, что мы это приняли раз и навсегда. Но если, предположим, да, у тебя поменялся какой-то смысл, да, или какие-то ценности изменились в ходе твоего личностного роста, то ты приходишь тогда и говоришь: жена, слушай, вот мы с тобой договаривались, да, но у меня сейчас вот изменилось отношение к этому и к этому. У нас новые вводные, надо передоговориться, давай, давай. И вы садитесь и опять передоговариваетесь, да. Вот. Это угу. тяжелая задача, но зато это зрелые отношения, где каждому друг с другом комфортно.
Сергей, я могу быть один, но тяжело, сердце и душа болит. В том-то и проблема, что я сейчас даже не к вам обращаюсь, и не как психолог. Если вам тяжело и душа болит, когда вы один, то вы будете искать компенсацию всех вот этих проблем в, там, в гипотетическом супруге или супруге, ну, короче, в партнере, да? Ну вот. И если он вам не будет давать эту компенсацию, либо когда-нибудь он перестанет ее в достаточном объеме вам давать, вы с ним разведетесь. А если вам хорошо одному, и вы можете быть один, то и с женщиной вы тоже будете чувствовать себя хорошо и своим хорошо делиться с ней. Она своим хорошо будет делиться с вами.
Ну, или вы найдете общее хорошо.
Либо общее хорошо.
Да, найдется. Вы создадите тогда общее хорошо, где будет и ваше, и ее одновременно. Вот это очень важно.
Ну, получается, по факту, что большинство людей, они не то чтобы не имеют зрелых отношений в браке, они, в принципе, в них вступают совершенно ложными представлениями о самом браке.
Да, о самом браке. Совершенно ложными представлениями о самом браке. Знаешь, вот люблю эту фразу, да? Чтобы не разочаровываться потом в браке, не надо очаровываться в нем. А вступаем в брак, очаровавшись, да? То есть мы очарованы, да? То есть мы, причем очарованы даже не партнером, очарованы своими представлениями о браке. То есть мы сами себе создаем какую-то картинку, какую-то иллюзию, как должен выглядеть мой брак, да, и потом ищем партнера и подтягиваем этого партнера под эту картинку, да. Самое, что интересное, ведь смотри, у нас в период, когда вот только мы вступаем, да, вот мы знакомимся друг с другом, мы же все хотим быть хорошими. Да, и тогда мы все просто, как бы, да, вот лапушки, мы такие красавицы, да. Я помню, что когда я начала встречаться со своим мужем, я приезжала к нему, и я макияж делала 3 раза в день. То есть, чтобы у меня было вот, ну, чтобы был свеженький макияж. Мне было не лень 3 раза в день. Естественно, знаешь, ну, чувствуешь, где у меня дефицит, да, где у меня самооценка плавает, да. То есть, если женщина 3 раза макияж делает, да, то, соответственно, в тот момент я недостаточно хорошо принимала свою внешность, да. Потому что мне казалось, что надо украшать себя, да. И я 3 раза в день красилась, да. То есть, я сейчас вспоминаю, мне становится смешно. А он больной абсолютно с температурой 40, со мной гулял, да. Причем, что самое интересное, я помню, он в Волхове, да, ушел, но мы пошли гулять по парку, и он говорит: все, я не могу, Кристина, я не могу, мне так плохо, да. Я говорю, Лешенька, иди, конечно, иди отдыхай, да, потому что ты болеешь, да, то есть я понимаю, что тебе плохо. Он ушел и через 5 минут вернулся в парк. Он говорит, я не могу, я хочу быть с тобой, я не могу уйти. Я говорю, подожди, мне не надо, чтобы ты умер здесь. Я хочу жить с тобой долго и счастливо. Но ты представляешь, на какие подвиги мы способны для того, чтобы понравиться друг другу. Но это же не вечно, это влюбленность, это эйфория, это состояние, ну, это состояние видоизмененное, скажем так.
Измененное состояние
сознания.
Я знал одну женщину, которая из такой очень интеллигентной семьи, академической среды, она выросла. Так я понял, как ты рассказывал тоже в формуле семьи. Она просыпалась сначала раньше своего мужа специально, каждый божий день. Она делала себе макияж, надевала платье, туфли с каблуками. И когда муж просыпался, она представала перед ним такой праздник.
Подожди, да не путай одно с другим. Не путай одно с другим. Здесь, может быть, это ее принципы. Это ее, ну, как бы ее принципы, по которым она живет. Но я-то раньше не делала 3 раза макияж как бы на дню. Да? Это же случилось, когда я только мужа своего встретила. А она, может быть, всю жизнь так встает перед мужчинами. Так, ну, нет, это ее принципы.
Это,
да.
Нет, это тоже страх того, что мужчина ее увидит без макияжа, типа вот, в естественном, так сказать, состоянии.
А может быть, это ее потребность.
Как в анекдоте, знаешь, там молодой человек приглашает женщину погулять вечером, там, типа, после 8. А женщина ему отвечает, после 8 вечера моя внешность возвращается к заводским установкам. Типа, не пойду гулять.
Ну да. Просто смотри, ну, например, для кого-то даже вот из женщин приемлемо, да, не смыть макияж, лечь спать. А для кого-то это неприемлемо. Да, то есть вот есть... А для кого-то, может, неприемлемо вообще просто по жизни быть без макияжа. Это вообще никакого отношения к мужчине может не иметь, да. У нее такие ценности, ее так воспитала мама, да. Угу. Вот, поэтому тут не совсем, ну, окей, про это,
хорошо.
Но может.
Вот
да.
Хороший комментарий от баронессы от нашей. Угу. Проблема в ароматизации нездоровых отношений через кино, мусклипы, поведение подавляющего большинства публичных людей. Совершенно согласен.
Абсолютно согласна, да, тоже. Абсолютно согласна. Она читается, книга потом... Ищет себе белого принца на белом коне, да.
На белом Мерседесе, да. Или вот эти все турецкие сериальчики.
Да.
Прекрасные.
Понимаешь, ну, ведь все искусство-то, оно на что заряжено? На просмотр, чтобы люди смотрели, чтобы люди приходили, да, чтобы люди испытывали какие-то положительные эмоции, да. Но кино-то ты посмотрел и отложил, да. А жизнь, она не только про кино, то есть не только про хорошее, да. Жизнь, она разная, и это норма. Норма жизни, что она бывает разная. Она бывает и как в романтичном кино, и как в фильме ужасов, да, и как драма, и как комедия. И это все про одну жизнь с одним и тем же человеком.
Угу. Сергей Широков замечательный, почему-то нас смотрит, но не ставит ни лайк, ни репост не делает. Прямо вот расстраивать вы меня, Сергей Широков. А ведь у нас с нами скоро, у вас с нами, у нас с вами скоро прямой эфир. Я вас замучаю на эфире вопросиками своими. Без лайков и репостов сегодня. Шантаж. Использование служебного положения.
Манипуляция,
да. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Осталось 6 минут до конца эфира. Что такое зрелые отношения и с чем их едят? Кристина Чистякова, наш психолог-консультант, дает нам сегодня отчет в своем уповании на зрелые отношения и учит нас тому, как все-таки их обрести. Слушай, но опять же, если вот, ну, мы встретились, мы живем, вот сейчас кто-то нас смотрит, и он уже там 30 лет в браке, и вдруг он выясняет, что у него совершенно незрелые отношения, притом это понимает и его супруга, но оба понимают. Но у них уже привычка за 30 лет жить так, как они живут.
Ты знаешь, и что?
Ну, как-то
ну,
тяжело
так поживут, да. Но если она, ну вот если вдруг супруга посмотрела этот эфир, и у нее внутри там, знаешь, что-то защемило, закололо, затревожилось, как бы взгрустнулось, тяжесть появилась. То есть тут звоночек, да, что оказывается не все так радужно и все так хорошо. Радужное хорошо, не чешите, ребята. Особенно, если вы 30 лет живете, там у вас сформировалась своя уже устойчивая связь, и живите, как живется. А вот если внутри что-то начало плакать, или горевать, или печалиться, да, вот тогда действительно ну, стоит задуматься, да, что может что-то поменять. И если говорить вот совсем простыми, да, словами, как это делать, да, то, например, если мы вешаем на человека осуществление своих потребностей, то есть ответственность складываем с себя на человека, да, перекладываем, mm-hmm. и ждем, пока человек нам даст то, что должны мы сами делать, да, то нам нужно отцепить вот эту потребность от человека и научиться удовлетворять эту потребность самим. то есть самим, да, то есть, предположим, в утешении, да, это опять же, я еще раз, как бы, да, вот хочу заметить, да, что это не значит, что я должна только сама себя успокаивать, когда мне тяжело, да, но не бежать никогда к мужу и не плакать ему в плечо и не ждать от него поддержки. Нет. Но я не выкатываю ему это как претензию, если он не смог меня утешить. Я не говорю ему, что ты виноват в том, что я сейчас плачу. Да?
Угу. Спасибо, друзья. Ставьте комментарии, ставьте лайки, делайте репосты, комментарии, пожалуйста, пишите. Александр, благодарю. Особенно на начало эфира еще было что-то настолько для меня ценное про равноценность, что мое бессознательное это шустро вытеснило. Как научить своих детей выстраивать зрелые отношения?
С детьми? То есть, еще раз?
Ну, вот я хочу научить своего сына, чтобы да. в будущем он имел зрелые отношения с женщиной.
Научи своего сына просто быть осознанной личностью, самодостаточной, да? И он и сам тогда выстроит зрелые отношения с женщиной, да? Потому что, когда мы понимаем, да, то есть когда у нас есть внутренний ресурс и внутренние возможности, да, для удовлетворения всех своих потребностей, которые нам необходимы, да, вот базовые, да, вот эти потребности, да, то тогда мы на другого смотрим, как на другого. Но тут, знаешь, тоже очень важный момент, не перепутать, да, личные границы, да, вот есть личные, и все, ну, сейчас очень нужно личные границы защищать, надо личные границы отстаивать. А личные границы – это очень хорошо и важно до поры до времени. Да? И когда я работаю в терапии с клиентками, например, со своими или с клиентами, да, естественно, есть такой период времени, когда, например, человек в слиянии, и он, ну, я вижу, что человек абсолютно зависимый. Да? Человек, не знающий себя, не знающий свои потребности, не умеющий, соответственно, от этого говорить «нет» другим людям, потому что он сам не говорит «нет», но и других «нет», не принимает. Да? Угу. Первое, что есть этап, когда мы учимся жестко выставлять. То есть вот жестко выставлять вот эти, знаешь, границы. Но учимся говорить «нет, точка», да? А для того, чтобы в момент, когда человек говорит «нет» кому-то, да, он начинает чувствовать опорность. Я опорный, я могу сам за себя постоять, да? И какой-то период времени, ну, эти, как знаешь, эти мои клиенты, они превращаются в очень неудобных людей, да? Потому что вот «нет», да? Но это не конечная стадия, да, вообще отношений, развития взаимоотношений. Я достаточно уже настолько в себе уверен, ну, как бы я себя чувствую, я себя знаю, я умею говорить «нет», и мои границы становятся гибкими со временем, да? То есть я не вижу в тебе врага, потому что вот это диалог войны, да? А я вижу в тебе человека со своими потребностями, со своими желаниями, да? И тогда я могу двигать свои границы когда-то. То есть, но это я буду двигать. Не ты будешь их двигать, а я буду двигать свои границы. Это мое будет решение, да? Потому что я тебя люблю, я хочу быть с тобой, я хочу с тобой дружить, как бы, да? И поэтому я двигаю свои границы, я контролирую их, да? Разрешая твоим потребностям существовать в моем пространстве, понимаешь? Угу. Вот это вот самый важный момент, да?
Такое ощущение, что психолог на исповедь к Владу пришла. Он улыбается, отпусти уже грехи, пусть мужа идет и любит. Отпускают твои грехи тебе, идите с миром. Друзья, спасибо, что вы были с нами. На самом деле, мы уже не успеем ответить на все ваши вопросы, которые вы пишете. Осталось полтора минуты, минуты до конца эфира, даже чуть меньше. Помните, что у нас в описании есть две ссылки. Первая ссылка – это страница финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Нам очень важна ваша поддержка. И каждые 100 рублей – это огромные деньги для... На самом деле, для развития нашего проекта, для его поддержки. А вторая ссылка – это ссылка для регистрации, чтобы получить две абсолютно бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно на любую тему. Это была Кристина Чистякова и проект «Формула семьи».
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. «Формула семьи».